последующей неделе Жан-Луи Мартен погрузился в историю психиатрии, анализируя собственное положение. Он занялся составлением схем, таблиц, диаграмм. Приняв в расчет силу сопротивления администрации, он включил в уравнение вялость больных. Поскольку общество возвело их в ранг неполноценных, они сами имели о себе ничтожное представление. Мартен таким образом осознал, что надо восстановить их самоуважение, придать им значимость и предложить стать активными участниками своей судьбы. Он учел, что никто так просто не станет играть в эту игру, но для начала ему была необходима небольшая группка активистов. Он знал, что потом это расплывется, как капля масла. «Мы всячески уважаем свободную волю больных. Надо, чтобы из них выходила энергия». Жан-Луи Мартен поделился размышлениями с доктором. «Возможно, он разрешил мою задачу», — подумал про себя восхищенный Финше. «Он прав. Сумасшествие, созидательная энергия, как и другие. И как при других видах энергии, достаточно придать ей направление, чтобы двигатели заработали». Им удалось воскресить идею Филиппа Пинеля. Спустя несколько недель они дошли до практического применения. Самюэль Финше дал указание позволить больным работать. Первый толчок был дан. Они сумели убедить зарубежных партнеров. За несколько месяцев деньги стали прибывать. Больница давала прибыль. Теперь Самюэль Финше должен был сделать то, что обещал Жану-Луи Мартену. Он связался с американской бригадой медицинского центра университета Эмори в Атланте. Американские ученые следили через интернет за последовательными этапами операции, которую Самюэль Финше доверил лучшему нейрохирургу больницы. Согласно инструкции, с помощью своих ассистентов он отсканировал мозг Мартена, чтобы определить наиболее активные зоны коры, когда пациент думал. Затем, не открывая череп полностью, лишь просверлив в нем две маленькие дырочки, в мозг ввели два 2-миллиметровых полых стеклянных конуса, каждый в одной из областей, отраженных на сканере. В конусах был электрод, покрытый нейротрофическим веществом, взятым из тела Мартена. Оно помогало ткани регенерироваться и привлечь нейроны. Итак, нейроны, протягивая свои окончания в мозгу, вступали в контакт с обоими электродами. На руку сыграло то, что нейроны походят на ползучий плющ, ищущий, к чему бы прицепиться, с чем соединиться и где восстановиться. Спустя несколько дней произошла встреча. Дендриты нейронов, обнаружив электроды, соединились с ними, и вскоре нейроны вросли в тонкую медную нить. Вокруг стеклянных конусов вырос настоящий куст нейронов-ежевик. Удивительное слияние органики и электроники. Сами электроды были соединены с передатчиком, помещенным между черепной костью и кожей под волосяным покровом. Предварительно надо было вживить под кожу плоскую батарею для питания передатчика. Снаружи хирург поместил электромагнит, поддерживающий батарею, и радиоприемник, принимающий испускаемые мозгом сигналы. Последние усиливались и переводились в понятные компьютеру данные. Самым трудным была калибровка. Каждый вид мысли надо было перевести в соответствующее движение на экране компьютера. Через несколько дней Жан-Луи Мартен, приковав глаз к экрану, сумел достичь мыслью той же скорости движения курсора, что и глазом посредством камеры, но превзойти ее ему не удалось. Самюэль Финше спросил об этом американскую бригаду, которая объяснила, что надо просто добавить электродов. Чем большее количество активных зон коры головного мозга можно было определить, и чем больше электродов вживляли в них, тем выше становилась скорость выражения мысли. У Каннингема их было 4. Несколькими днями позже хирург опять вскрыл череп своего пациента и добавил 2 новых электрода, а чуть позже еще 2. Теперь мозг Жана-Луи Мартена был начинен 6 маленькими стеклянными конусами. Мысли текли все более и более плавно. «Работает», — написал больной. «Надо бы изобрести новый глагол, чтобы описать то, что я делаю. Все, что я думаю, автоматически записывается на экране по моему желанию. Как бы это назвать? Мыслепись». «Я мысли пишу, ты мысли пишешь. Он мысли пишет. Да, красивый неологизм. За словами последовали фразы, как будто постепенно открывали кран, из которого текли мысли. Самуэль Финше первым подивился успеху эксперимента. У Жана Луи Мартена было такое ощущение, словно во время первого подключения к компьютеру его разум вышел из черепа. Затем, при подключении к интернету, вышел из больницы, а теперь, благодаря имплантатам, достиг мировой информационной сети. Глаз, переставший выписывать кренделя в поисках букв, мог, наконец, сосредоточиться на экране. Мартен выдал фразу: «Маленький шаг в моем мозгу — большой шаг для человечества. Не так ли, доктор?» «Да, несомненно», — ответил Самуэль Финше. И в то же мгновение, покоренный скоростью выражения мысли своего пациента, он спросил себя, не превратился ли он в подобие доктора Франкенштейна и сохраняет ли по-прежнему превосходство над этим изумительным неподвижным больным, чья мысль оказалась столь творческой. «Полагаю, электроника усилит могущество мозга так же, как инструмент сделал руку сильнее». Когда он это писал, дендриты нейронов под его черепом продолжали накапливаться на конце конусов электродов, подобно ползучим растениям, обнаружившим источник воды.